Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Доброго вечера, говорю вам. Я Евгения Дмитриева. Вначале расскажем, как мы проведем ближайшие 45 минут. В 18.30 наша коллега, корреспондент комсомолки Алена Чичигина, в гостях принимает иркутского музыканта. Зовут его Александр Демидов. Александр рискнул и с парашютом спрыгнул с достаточно большой высоты, более 3000 метров.
И при этом не просто спрыгнул. Это бы ничего.
Во время этого полета он спел и еще сыграл на гармошке. А все подробности расскажем, но я же забегая вперед, отмечу, что Александр уже подал заявку на то, чтобы его вот этот поступок включили в Книгу рекордов России.
Гвозди бы делать из этих веселых людей.
Точно, точно.
Представляю себе этот полет. 18.15. Руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. И речь пойдет о проекте, который называется «Окна Иркутска. Двери Венеции». А в чем интересность вот этого проекта, ну, красивого?
Очень красивый, на самом деле, и, как выяснилось, не так далеко друг от друга мы находимся. Казалось бы, да, где Венеция, где Иркутск, а нет, очень много общего. Все это в 18.15 расскажем.
Пока переходим к новостям. Иркутский храм Дмитрия Донского и находящиеся в нем святыни не пострадали на пожаре, который произошел накануне поздним вечером на территории заброшенного корпуса ИВУ. Сообщают в пресс-службе Иркутской епархии, что здание, где находился храм, клуб, воскресная школа, выгорело полностью, но само помещение не пострадало, его лишь залили водой.
И вот что рассказывает настоятель храма Дмитрия Донского Константин Кожуховский.
Мне позвонили в 9 часов о том, что пожар, о том, что здание, которое прилегает к зданию, в котором находится приход, горит. Сначала обнадежили, что все нормально, что до храма не дойдет. Был за пределами города, пока я ехал в Иркутск. Звонят, говорят, что уже храм почти горит. Но на удивление, все практически помещения сгорели, а именно помещение храма, в котором проходили службы, оно не затронуло абсолютно от огня. Большая благодарность, низкий поклон прихожанам, кто помог, кто так вот отреагировал. Пришли все быстро, практически все из храма вынесли.
Известно, что божественная литургия, которая намечена была на это воскресенье, вполне возможно теперь пройдет в палаточном храме на территории ИВУ. Ну и напомним, что это уже не первый пожар на этой территории. Почти год назад там горел третий этаж здания на площади 800 квадратных метров. Ни тогда, ни сейчас, к счастью, никто из местных жителей не пострадал. Всю ночь на месте работал оперативный штаб под руководством начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Андрея Залозного. И вот что он рассказывает.
Сложность в тушении была в том, что здание третьей степени огнестойкости, неэксплуатируемая, большая горючая нагрузка, распространение на большой площади по пустотам. Также на территории бывшей ИВУ в относительно неисправном состоянии находится наружный предпожарный водопровод, в связи с чем на полную мощность использовать возможности пожарных подразделений не было возможности из-за отсутствия воды. Но после того, как мы проложили магистральную линию с улицы Ядринцева, 400 метров, проблему с наружным предпожарным водоснабжением удалось решить. Пожар был ликвидирован, угрозы распространения пожара также ликвидированы.
Ну, общая площадь этого пожара превысила 1600 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают разбирать строительные конструкции. Пожар ликвидирован. Напомню, что первые сообщения о пожаре стали поступать спасателям в 9 часу вечера. К тушению привлекли 10 единиц техники, 40 человек тушили огонь. И пожарные работали по повышенному номеру сложности. Горел комплекс зданий, которые соединены переходами. Причина пожара и ущерб пока устанавливается. Специалисты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России вынесут свой вердикт.
Ну и мы, разумеется, оперативно будем эту информацию передавать, будем ее отслеживать. Но пока расскажем о том, как Иркутск отпразднует День России. Масштабные мероприятия праздничные пройдут 12 июня в нашем городе. Организаторов этих мероприятий много. Это и администрация города, и правительство Иркутской области, Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», и, что приятно, издательский дом «Комсомольская правда».
Будем для вас стараться.
Дело в том, что, да, уже в 9-й раз «Комсомолка» будет проводить байкальскую ярмарку, но начнется все в 12 часов около Дворца спорта «Труд». Начнется с митинга, с шествия. И вот что рассказывает заместитель начальника управления губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Александр Дермидонтов.
Все желающие могут прийти на наш митинг и последующее шествие, посвященное Дню России. Будем проносить огромный флаг. Триколор. Соответственно, на митинге будут выступать первые лица как области, так и города Иркутска. Участвовать могут все желающие. Приходить можно со своими флагами. Желательно, чтобы это были триколоры. Дополнительные растяжки не приветствуются. Количество участников растет из года в год. Конечно, можно участвовать в самом шествии, не обязательно участвовать в митинге. Построение будет непосредственно на улице Ленина, напротив Дворца спорта «Труд». Порядок построения колонн определен на оргкомитете. Необходимость будет только прийти.
Интересно, что на митинге обещают исполнить гимн России, а хор будет и баянисты Иркутска тоже подключаться. Должно красиво получиться.
Ну а далее колонна шествует к скверу Кирова и подключаются национально-культурные центры Иркутска, Иркутской области. Чрезвычайно красочную, красивую, колоритную программу нам обещает начальник управления реализации общественных инициатив по социальной политике и культуре администрации Иркутска Елена Терпугова.
В 13 часов колонна подходит к скверу Кирова и разворачиваются основные мероприятия, которые идут в течение всего дня. Около фонтана хоровод и праздничный концерт. В праздничном концерте принимают участие как самодеятельные коллективы в национально-культурных центрах, так и профессиональные творческие коллективы. Будут вручены паспорта молодым гражданам города Иркутска. Мы впервые будем приветствовать участников первого Байкальского арт-фолк-фестиваля. Нюансом станет работа национальных кухонь, тоже в сквере Кирова, презентация национально-культурных центров, их деятельности, национальные игры, которые тоже будут на дальней площадке сквера Кирова. И завершим мы мероприятие концертное красочным фаер-шоу. Параллельно с 13.30 на парковке 14Б будет работать спортивная площадка. Это тоже новый этого года, национальные виды спорта. Можно поучаствовать, можно посмотреть тюркскую борьбу кареш, якутскую борьбу перетягивания палки, русские шашки и бурятскую народную игру ломание костей. Во всем этом можно поучаствовать. Плюс на спортивной площадке будет работать военно-полевая кухня. Для детей будут специальные детские спортивные соревнования со сладкими призами. С 13 до 17 иркутян ждет игры, конкурсы, лотерея с призами, подарки от Байкальской ярмарки.
Ну, а Байкальской ярмарке с особым чувством и подробнее. Да, действительно, уже в 9-й раз «Комсомольская правда» проводит Байкальскую ярмарку. А ну, что это такое? Это своего рода выставка достижений народного хозяйства. Только лучшие производители региона представят там свою продукцию, собственно, по ценам от производителя. Все это можно будет дегустировать и покупать. И вас ждет также большая концертная программа. Ну, и мы с Евгенией Дмитриевой тоже
встретимся,
всех вас там,
там
ждем. Ну, а вот как анонсируют 9-ю Байкальскую ярмарку директор издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске Станислав Гальфарб.
Когда мы начинали эту историю, то для нас важно было показать прежде всего товаропроизводителей. Мы боремся за то, чтобы наш товаропроизводитель был сильнее, мощнее, виднее. Сейчас вы видите, что там полноценный город чудес, это большой фестиваль предполагается. Заявки на участие мы получили практически от всех крупных предприятий. Мы надеемся вручить наши памятные адреса, наши благодарности для активных участников, как иркутян, так и товаропроизводителей, с которыми мы в течение года работаем. Надеюсь, что все сложится. Главная цель для нас, участие в этой ярмарке, показать наших товаропроизводителей.
Ну, еще раз напомню, что действительно лучшие товаропроизводители региона представят свою продукцию на Байкальской ярмарке по ценам, собственно, от производителей. Ну, а кроме того, все участники Байкальской ярмарки предоставляют призы и подарки для розыгрыша. И в финале, в самом финале, нас по традиции уже в 9-й раз ожидает большой розыгрыш призов и подарков от комсомолки, от участников Байкальской ярмарки.
Ой, вспоминайте, душистые продуктовые корзины.
Корзины продуктовые, ну чего там только нет, да. И нужно будет из газет «Комсомольская правда» вырезать специальный купон, вписать свое имя и фамилию и бросить в барабан. И, ну, по традиции, гости ярмарки очень ждут этот розыгрыш, проверяют свою удачу, насколько
просят потщательнее ними перемешивать купоны, чтобы все было по-честному.
Ну,
да,
и много
да,
уже за эти 8 лет традиций действительно появилось. Люди приходят целыми семьями. Уважаемые наши слушатели, уважаемые иркутяне, наши старые и новые друзья, ждем вас. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз, что мы на новом месте. Не у Дворца спорта «Труд», а в сквере Кирова теперь развернется Байкальская ярмарка, и все мероприятия, а их будет очень много, о которых вот наши эксперты рассказали. Мы вернемся в эту студию через пару минут и продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». И в этой части программы мы будем заглядывать в окна Иркутска и открывать двери Венеции. У нас в гостях появилась руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. И речь пойдет о проекте, который совсем скоро смогут увидеть все горожане и гости Иркутска. Расскажите о проекте, давайте слушатели в курс дела введем.
Проект «Окна Иркутска. Двери Венеции» – проект культурный, проект, посвященный истории на этот раз не только нашего города, но и истории Венеции. В конце июня в Иркутске, в одном из знаковых мест около Московских ворот, откроется стендовая выставка, к которой, можно сказать, уже к этому формату привыкли иркутяне. Этот формат любят, им нравится, любят. Им интересно. Это тот формат, когда, можно сказать, музей выходит на прогулку. То есть не человек выходит к музею, идет в музей, а музей идет к человеку. Выставка, начали мы ее именно с фотопроекта, когда объявили отбор фоторабот как среди любителей, так и профессионалов, на которых, собственно, изображены окна Иркутска и двери Венеции. Сейчас он уже расширен действительно до исторического формата. В рамках него мы рассказываем и о деревянном зодчестве Иркутска, и небольшие интересные факты о красавице Венеции.
Марина, как возникла идея такого проекта, и почему все-таки Иркутск и Венеция? Казалось бы, нас разделяют тысячи километров.
Да, Жень, многие задают этот вопрос, он резонен, безусловно. И я расскажу немножко предысторию. Несколько лет назад я познакомилась с прекрасным московским художником и фотохудожником Валерием Серовским, и он мне рассказал о своем проекте, который имел такое же название «Окна Иркутска, двери Венеции». Он сам, как житель Москвы, очень много путешествует по миру, и он на самом деле очень любит Иркутск. Он бывает здесь, он его фотографирует, так как Италия тоже ему, можно сказать, не чужая, там живут его дети, его дочери, он там бывает достаточно часто. И вот он как-то путешествуя, как сторонний наблюдатель, можно сказать, сравнил отношение людей к старине, к истории, в этих разных городах Венеции и Иркутска. То есть он фотографировал, находясь в Венеции, к нему люди подходили и благодарили за то, что он обращает внимание на их двери, на тот предмет, который он фотографировал. Находясь в Иркутске, это было уже несколько лет назад, конечно, сейчас все-таки чуть-чуть меняется отношение, в том числе к деревянному зодчеству, к истории города. Но на тот момент его воспринимали как городского сумасшедшего, его гнали.
Что это ходит в окна, заглядывает, некрасиво.
Да-да-да. Вот говорили, что ты завтра это сгорит, завтра это никому не будет нужным, что ты делаешь. Ну уж, конечно, никто его не благодарил за то, что он обращает внимание на такую красоту. Для него же эти вещи на весах, то есть неважно, в какой точке планеты это находится. И в рамках этого проекта в том числе мы не сравниваем, мы не говорим там что-то интереснее, что-то лучшее. Мы говорим о том, что в любой точке планеты найдется та история, тот уникальный совершенно действительно и опыт, в нашем случае деревянного зодчества, и та уникальность, которая притягивает, та уникальность, которая говорит о своеобразном коде этого города. И если все спрашивают, а почему тогда не окна Венеции? Потому что если вы были в Венеции, в основном это решетки. Так тоже исторически сложилось. Конечно, там есть интересный объект наверняка, но почему-то, опять же, вот если говорить о фотоискусстве, то в Венеции в основном художников привлекают двери. Так любопытно. В Иркутске окна.
Да, окна. И действительно, у меня в Инстаграме очень много друзей, которые прям любят фотографировать окна. И если зайти на их странички, можно увидеть целые коллекции. Марина, у вас есть любимые окошки в Иркутске?
Я на самом деле очень люблю старый Иркутск. И если говорить, ну, наверное, все мы из детства, моя улица любимая, которой я всегда любовалась, проходя пешком, это улица Бабушкина. Да, я ходила в музыкальную школу, и было очень много времени разглядывать эти окна, и мне было очень любопытно, как люди живут в этих деревянных домах. Мне казалось, что это какая-то другая совершенно сказочная жизнь. Поэтому сегодня мы, конечно, вот с какой-то огромной любовью, с какой-то таким, даже я бы сказала, любованием этот проект делаем, потому что это действительно невероятно получается красиво, и для себя еще открыли несколько интересных фактов, связанных с Венецией в Иркутске. Был интендантский сад на территории уже бывшего, теперь, ну, существующего, конечно, но не в таком масштабе, завода Куйбышева. И иркутяне его называли «Маленькая Венеция».
Ух ты.
Да. Еще несколько интересных историй связано с итальянцами в Иркутске в дореволюционное время. Несколько, даже можно сказать, диаспор или кланов здесь было. Они развивали фотоискусство, они развивали киноискусство. Мы все знаем кинотеатр Донателло, и это не придуманная история. Действительно, такой существовал персонаж. И вот обо всем об этом, в том числе об истории строительства Кругобайкальской железной дороги, в том числе будет рассказано в рамках нашего проекта. Ну и кроме того, мы очень надеемся, что состоится то, что мы планируем, некую презентацию этого проекта в итальянской стороне. Сейчас ведутся переговоры, да, заинтересовались нашим проектом, и вот очень надеемся, что тоже каким-то образом это прозвучит.
Так что, оказывается, Италия и Иркутск не такие уж далекие точки на карте, на нашей планете. Но по поводу улицы Бабушкина с вами полностью согласна фотограф Яна Ушакова. Она принимала участие в вашем проекте. Вот что она говорит.
В данном проекте привлекается как раз синтез отражения красоты города и в то же время привлечение внимания именно вот к сохранению наследия деревянного, что лично моя вот радость в этом. Именно поэтому обратила внимание, не могла просто не поучаствовать. Вот, хоть и в последний момент отправила снимок, но было здорово смотреть работы на сайте и видеть, что есть очень много людей, также эффектно относящихся к Иркутску, именно вот к этим жемчужинам деревянным. Спасибо огромное организаторам за то, что, я думаю, побудили многих, потому что участников было очень много, именно обратить внимание, где-то, может быть, специально пройтись по каким-то улицам, чтобы запечатлеть дома. И, к сожалению, некоторые из домов уже, их нет уже, но на фотографиях они остались. В последнее время, ну, чем больше ищешь деревянные дома, тем больше ты их находишь в самых неожиданных местах. Но есть у меня в Иркутске самая любимая такая деревянная, самая, по моему мнению, самая красивая улица, улица Бабушкина. Несмотря на то, что она находится в самом сердце Иркутска, даже я сталкиваюсь с тем, что немногие иркутяне знают, где она находится. Вот я всегда всем советую прогуляться по этой улице, насколько она атмосферная, именно вот в плане деревянного творчества. Даже гостям города, я думаю, достаточно только вот по вот этой улице пройти, чтобы окунуться в старинный такой вот красивый Иркутск.
Это была Яна Ушакова, фотограф. Она приняла участие в проекте «Окна Иркутска. Двери Венеции». Но у нас в гостях, я напоминаю, руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, скажите, как проходил конкурс? И вот Яна упомянула, что на сайте фотографии выставляли. Много ли их пришло? Что интересного вы увидели?
Да. Мы говорили, наверное, больше не о конкурсе, мы говорили об отборе работ, так как мы в наш проект приглашали не только фотопрофессионалов, но и любителей, поэтому, конечно, о конкурсе мы не говорили. Здесь немножко другой формат. Безусловно, работы подлежали отбору, и у нас была сформирована комиссия профессиональная из фотохудожников. И, кроме того, еще было голосование на сайте. Наши партнеры в этом были сайт «Озеро.ру», и там все участники могли закачивать то количество работ, которое им казалось верным, и заполнять анкету. Более 1600 работ в итоге было. Да, серьезную такую работу мы провели. Более 300 фоторабот в итоге мы отобрали для того, чтобы они иллюстрировали историю Иркутска и историю Венеции. По-разному люди отреагировали. Кто-то начал свои архивы поднимать, свои итальянские путешествия, искать там двери. Да, кто-то, на самом деле, так мы узнавали, что достаточно много и часто людей ездит в Италию, в том числе в Венецию, из Иркутска. Кому-то мы давали задание о том, что, поехав, нужно обязательно сделать пару снимков, и люди с удовольствием на это откликались. Мало того, сначала мы опасались, как же мы проверим достоверность этих дверей, что действительно они венецианские, а не какого-то другого европейского города. Но в итоге у нас сложилось так, что в Венеции у нас нашлись эксперты, которые мало того,
проверили,
что, да, что они сами прислали свои фотографии, они еще и буквально некоторые двери обрели адрес. И не просто адрес, а даже небольшую историю. То есть мы расшифровали, что это за двери и что это за здание. Поэтому мы очень надеемся, что иркутянам, гостям города, будет любопытно знакомиться с нашей выставкой и вот погружаться в исторические моменты.
Изменилось ли отношение иркутян к тому же деревянному зодчеству? Туристы приезжают и всегда первым делом говорят: впечатлило, поразило то, что в центре города очень много деревянных домов, да, 130-й квартал красивый, пусть там новодел, но все же. А вот иркутяне ценят или пока нет?
Мне кажется, что за это время стали по-другому относиться, или, скажем так, стало больше количество людей действительно видеть в этом ценность. Конечно, вот это время перестройки и таких разломов внутренних, наверное, у людей, когда самим людям хотелось что-то менять, что-то ломать, какой-то создавать новый мир. Люди очень многие были уставшие, да, вот от такого затяжного периода стагнации. Все это объяснимо, но прошло какое-то время, и люди поняли, что все-таки без вот этих корешков, без истории, без наследия очень сложно понять вообще, кто мы есть.
Спасибо, ну а я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» была руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Благодарю.
Да, спасибо, Жень, всегда с удовольствием.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Алена Чичигина. Я приветствую нашего гостя. Это иркутский музыкант Александр Демидов. Он прыгнул с парашютом с высоты 3500 метров. При этом еще спел и сыграл на гармонии.
Ну вот, наконец-то дождался я прыжка. Летим в Айоке. В общем, всем творческих успехов. Спою вам песенку, всеми нами любимую, называется она «Вишня».
Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет.
Такого не делал еще никто, а значит, есть повод зарегистрировать достижение официально. Александр уже подал заявку в Книгу рекордов России. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, вы на самом деле удивили нас своим вот этим экстремальным поступком. Расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея, почему решили это сделать?
Ну, родилась идея именно с гармошкой. Просто 2 года назад, значит, я прыгал с парашютом в тандеме первый раз. Вообще до этого не было прыжков. Вот, и так получилось, что друг познакомился с еще одним товарищем, парашютистом. Была возможность прыгнуть с ними в тандеме. Ну и все, я прилетел, значит, прыгнули мы. А я с собой брал гармошку. Думаю, порадую там народ. Все же не музыканты, все спортсмены. Вот и когда я приземлился, все, снял обвязку, шлем и так далее. Все, я достал гармошку, расчехлил. И песни там попели.
Прям в поле вот так?
Да, в поле это было. Именно в поле. Всем было весело. И мне, значит, Дмитрий Гурулев, товарищ мой, он мне и предложил, говорит, может, говорит, с гармошкой.
Ну, он в шутку или всерьез предложил?
Он в шутку. Я говорю, да вообще легко. Я говорю, хоть с фортепиано. И все. И, в общем, прошел год. Прилетел с Рязани. Выступали мы там с группой «Форсаж» на авиадарте. Авиадартс – это самолеты, авиашоу устраивают, mm-hmm. там бомбят и так далее. То есть это международная такая игра.
Но выступали это как ансамбль или
был? Мы выступали, да, как вокальный ансамбль, но они военные, просто у них при клубе есть, значит, такая группа. Значит, вернулся с Рязани, и мне звонит как раз, а я его все лето мучил. Говорю, когда прыжок?
А вы уже все, готовы к этому,
конечно,
были?
Конечно. Я люблю экстрим, если он, конечно...
Разумный, да?
Разумный, да. Вот и все. Я прилетел, значит, звонок. Говорит, ну что, ты готов? А я только с самолета. Я говорю, когда? Он говорит, завтра утром. Ну и все, я говорю, нет вопросов.
Подождите, инструмент не готов, если уж говорить, да, все-таки гармонист должен сидеть, максимум там встать, плечами повести. Тут же сложность такая.
Да ничего сложного, нам, музыкантам, хоть где можно. Тем более, я же тоже раньше спортом занимался, но не конечно же, не парашютизмом.
Ну, пришлось как-то готовить инструмент, обвязывать его, приклеивать, чтобы не упал.
Конечно, конечно. Инструмент новый, ремни у него кожаные, широкие, надежные. Все, значит, их завязал, еще там маленький ремешок сзади лямки пристегивает. Я сначала одел гармошку, потом обвязку специальную, за которую я цепляюсь к инструктору-парашютисту. Угу. И все.
когда вы распахиваете меха, не было вот этой опасности, что там от порыва ветра что-то вдруг вылетит, порвется?
Нет, не было, потому что мы стропой связали меха. И для надежности, когда мы отделялись из вертолета, это мы из вертолета прыгали, вот, и я, значит, обхватил так руками, как любимую женщину, даже, наверное, сильнее. И все. Мы где-то летели 20 секунд свободного падения. Прыгали мы с 3500 метров, 3,5 километра. Это высоко, земля круглая, все красиво, выше облаков.
Ну, не было вот первого такого, вот зря я вообще на это все пошел.
Нет, я второй раз, говорю, страшнее, но мне было не страшно. Конечно, мандраж, он, как и везде, всегда присутствует, но люди делятся на две категории, одни его борят, вторые нет. Тем более, я знал, что все надежно, организация надежная, товарищи надежные, все, мне не страшно было.
А что пели-то?
«Вишня» называется песня.
Надеюсь, нам исполните.
Я ее исполню обязательно.
Про то, как снимали, расскажите. Да. Понятно, что было несколько камер. Видимо, конечно, с разных ракурсов снимали.
Изначально, значит, съемка была, рассчитывалась, что трое будут снимать. При отделении двое. Но...
Это когда спрыгиваете вы.
Да, то есть отделяешься, да, это когда вылетаем из самолета, значит, прыгаем туда в бездну. Вот, снимал мой друг Алексей Моисеев. Ему привет. Алексей, значит, он первый вышел за борт, держался. Сигнал друг другу дали, что отделяемся, и все. Первый Алексей улетел, а у него камера на каске была прицеплена, и он вот смотрел на нас, и получается, и камера также снимала. То есть, куда он голову поворачивает, туда и камера. И все, и получается, мы летели, и он вокруг нас так вот летал и снимал. А вторая камера, я видео не включил, потому что... Ну, у меня нету грамоты монтажа. Это же я все монтировал. Вот. И я не видел по сюжету, куда его можно было ставить. Он там снимал, значит, сверху. И там был такой плохой кадр, где вот Алексей Моисеев, он там на нас, значит, свалился. Я думал, что, если честно, на меня как будто куль картошки упал. Со свистом вниз летим. И такой удар, значит, мне по плечу. Я думал, кто-то что-то уронил или что, я не понял. А он просто к нам близко сильно подлетел. Воздух, значит, разрядился, и он провалился. И мне по плечу.
Все-таки были моменты, которые заставили понервничать?
Ну, были, конечно. Но особо я ничего не понял. Потому что все равно для меня это состояние непривычное. Это они уже там, как рыба в воде. А для меня это все равно как какой-то такой сон такой хороший. Значит, Алексей уже улетел, приземлился, а мы спокойно, значит, парили. Вот, и когда мы открылись, все, Дмитрий Гурулев, с которым я летел.
В связке.
Да, в связке одной. Вот, он просто достал селфи-палку, и у него тоже GoPro камера такая же. И все, он с селфи-палки уже снимал на свою камеру.
Но там не было таких порывов ветра, что вот могло качнуть, нет, там что-то вылететь?
Объясняю. Порыв ветра – это когда ты летишь без парашюта. То есть в свободном падении летишь, там свист. У меня волосы, если там вы посмотрите, видно, что у меня волосы дыбом стали, а я об этом не знал.
Не заледенели там же, еще холодно, наверное.
Я замерз жутко, потому что, во-первых, на высоте температура гораздо ниже, чем на земле. Мы вдвоем летели, и там такой свист стоял, что будь здоров. Долго летели, и у меня заболели гланды. И гланды у меня заболели не от того, что я пел громко, а от того, что холодно. А для чего вообще это все создавалось видео, да? Я задумал это просто поздравить. У нас есть группа «Зарев цвет», такая, которую я пою.
Да, знаю, ансамбль.
Да, фолк-группа «Зарев цвет». Я думаю, вот у нас сегодня я прыгаю, а завтра у нас 3 года. Я думаю, поздравлю-ка я ребят, как раз прыгаю. И все, и вот.
Но вы про это не говорили, что вообще такое планируется?
Нет,
что...
нет. Это, во-первых, было спонтанно. Я прилетел с Рязани, не знал, что буду прыгать.
А вообще до этого не говорили, что такая идея есть?
Нет, я говорил, что буду прыгать.
Что сказали-то? У виска покрутили,
они,
или сказали?
Они знали, что я год до этого назад прыгал. Ну, что сказали? Как обычно, ты отчаянный парень. А я не говорил, что буду, значит, поздравлять их. А тут вот я, значит, поздравил и всю ночь монтировал, чтобы вот прийти, значит, на наш праздник и всех как бы удивить.
Получилось удивить?
Конечно. На большом экране показал. Все были в шоке просто.
Расскажите, я так понимаю, что с экстримом вы на «ты».
То есть чем-то еще занимаетесь, какими-то другими видами?
Нет, с экстримом, к сожалению, с моей рутинной работой я на «вы».
Но да. Все-таки это...
Но люблю.
Про сплавы вы упомянули, прям в таких серьезных участвовали каких-то?
Это был, по-моему, 11 класс, если я не ошибаюсь. У меня просто друг отчаянный такой, как раз-таки вот опять Александр Володин, он спасателем работает.
Оба да? Александра, оба отчаянных,
да, понятно. Оба отчаянные. Вот, и он предложил, говорит, давай мы троем, значит, сплавимся, срубим себе в лесу деревья и скрутим плот.
Мы привыкли, что музыканты берегут руки, берегут голос, а вы вот такой вот человек, который в бездну, с гармонию.
Ну, во-первых, потому что я вообще не планировал быть музыкантом.
Интересно, это как?
Потому что я хотел быть спортсменом, хотел поступать в ТФК после школы на гимнастику. А у нас так получилось в поселке, что все занимались борьбой и турниками.
В каком поселке?
Михайловка, Черемховский район. Ну, вот как-то так вот было заведено у нас. И поэтому... А на гитаре я начал играть, значит, с 10 класса. Ну, чтобы... Соответственно, нравится еще больше девчонкам. Вот, и все, поступать я хотел в ТФК. Но я приехал, значит, поступать. А в приемной комиссии мне сказали, извини, поступать надо было после 9 класса.
Поздно, батенька, да?
Поздно, ты старенький уже, 11 класс закончил, уже все. Говорит, давай поступай на лыжи. А я родился и жил в Тюменской области, это север Сибири, в далеком селе Локосово называется. Там тайга с одной стороны, с другой стороны река Обь. Ну и чем нам было заниматься в то время зимой? А зима была долгая. Конечно же, мы катались на лыжах. И мне эти лыжи уже...
Ну, собственно, неинтересно уже.
Никак.
Все.
Я говорю, катайтесь на них сами, я, наверное, пойду в музыку. И все, и так и пришел.
И не пожалели, собственно, что стали музыкантом?
Однозначно нет.
На каких еще инструментах играете?
Так, ну, балалайка играю. Гитара, соответственно, гусли, фортепиано. Ну, в общем, все, что держал в руках более-менее, ну, хотя бы неделю.
Во, как быстро схватываете.
Да.
Чем-то еще-то будете прыгать? Так же с парашютом повторите?
Конечно. Вот я этим летом планирую, не знаю, как там у ребят получится, не получится. Прыгнуть, если получится, с балалайкой, наверное. И с гуслями. Надеюсь, что все получится.
Ну, мы тоже надеемся. Желаем вам удачи. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, и теперь можно исполнить песню.
Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень мравы в первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень бравый в первый раз идет. А он в окно посмотрит, он в окно заглянет, ничего за вишней-то не ведать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять. А что это за вишня, что это за хата, что это за девка да у окна? Что это такое, сердцу нет покоя, и лежит дороженька дна? Опа, что это такое, сердцу нет покоя, и лежит дороженька дна?